На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 31 июля. В Тбилиси 21, в Цхинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Омарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузия потеряла доступ к трем монастырям комплекса Давид-Гареджи. Активисты винят правительство. Правительство винит активистов.
Это проблема, которая не решается между государствами. Это проблема, которая решается внутри, прежде всего, нашего общества. Должно быть понимание и консенсус достигнут. А у нас консенсус сегодня такой. Мы хотим, чтобы это было наше.
Бюджетники самопровозглашенной Республики Южной Осетия могут потерять право на въезд в Грузию с 1 сентября.
К главу району обратились, чтобы дал он разъяснение, насколько эти слухи имеют повод. И он сказал, что я это не решаю. Но при этом он не опроверг информацию.
3 года прошло со дня смерти абхазского писателя Фазиля Искандера. Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас у нас в эфире «Время новостей». С ними Денис Паландов.
Во вторник судья в Нью-Йорке отклонил иск демократической партии, в котором утверждается, что предвыборный штаб президента Дональда Трампа, Кремль и WikiLeaks вступили в заговор с целью повлиять на президентские выборы в США в 2016 году. Окружной судья Джон Келтл отметил в своем решении, что не может принять иск против России из-за правовой доктрины, называемой суверенным иммунитетом, которая защищает иностранные правительства от судебных разбирательств США. В своем письменном заключении судья Келтл подчеркнул, что средствами защиты против враждебных действий иностранных государств являются санкции, наложенные исполнительной и законодательной ветвями власти. В судебном решении также указано, что привлечение к ответственности WikiLeaks и штаба Трампа за распространение полученных в результате взлома компьютеров электронных писем приведет к нарушению первой поправки Конституции США, которая гарантирует свободу слова. Компьютерные системы Демократического национального комитета были взломаны российскими хакерами во время предвыборной кампании, и WikiLeaks опубликовал партийную корреспонденцию. Президент Трамп откликнулся в Твиттере на решение судьи, которое, по его словам, снимает с него и с его избирательного штаба любые обвинения в сговоре с Кремлем. Еще до решения судьи штаб Трампа утверждал, что в отчете Мюллера, расследовавшего российское вмешательство в американские президентские выборы, указано, что судебный иск демократической партии является несерьезным и что Национальный комитет партии следует наказать за отказ отозвать свой иск. Однако судья Келтл отклонил этот запрос и отметил, что иск не настолько необоснован, чтобы оправдать наказание истцов. В Красноярском крае, Иркутской области и Якутии продолжаются лесные пожары на больших территориях. По последним данным, их площадь превысила 3 миллиона гектаров. В Красноярском крае площадь пожаров достигла более 1 миллиона гектаров. За сутки количество пожаров уменьшилось с 99 до 90, но при этом их площадь стала больше на 20 тысяч гектаров. В Иркутской области на утро 31 июля огнем охвачено 670 тысяч гектаров леса. Из них в зоне контроля, то есть те, которые решено не тушить, 600 тысяч гектаров. На Дальнем Востоке также действуют пожары. Самый крупный в Якутии, там горит почти 1,5 миллиона гектаров. В Бурятии, по данным Федеральной авиалесоохраны, на 30 июля горит почти 40 тысяч гектаров. В Забайкальском крае более 30 тысяч гектаров. Авиация МЧС сегодня приступила к тушению лесных пожаров в Красноярском крае. При этом в других районах Сибири и Дальнего Востока власти по-прежнему отказываются бороться с огнем, так как он якобы не представляет угрозы населенным пунктам.
Эхо Кавказа. Новости.
В 2018 году в России от ВИЧ-инфекции умерли более 20,5 тысяч человек. Подавляющее большинство из них, 76,7%, люди в возрасте от 25 до 44 лет, следует из доклада НИИ, Организации информатизации населения Минздрава России. По сравнению с 2017 годом показатель смертности от ВИЧ увеличился более чем на 2%. В докладе также отмечается, что ВИЧ-инфекция в молодом трудоспособном возрасте выходит на одно из первых мест в структуре смертности населения. Всего за прошлый год ВИЧ выявили почти у 86 тысяч россиян, после чего общее количество носителей вируса в России приблизилось к 900 тысячам. Ранее доклад на тему распространения ВИЧ в России опубликовал Роспотребнадзор. В нем говорилось, что к концу 2018 года в стране проживало чуть более миллиона носителей вируса. Как отмечало ведомство, каждый день ВИЧ-инфекцией заражается от 200 до 300 человек, а за последние 10 лет смертность от СПИДа в России увеличилась в 10 раз. При этом число регионов, в которых ВИЧ заражен более 1% населения, увеличилось до 13. Согласно статистике, самыми неблагополучными из них оказались Иркутская, Свердловская и Кемеровская области. Там болезнь выявлена почти у 2% населения. Руководитель Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский назвал ситуацию в этих регионах генерализованной эпидемией.
Эхо Кавказа. Новости.
Пассажирский самолет «Сухой Суперджет-100» экстренно сел в Самаре из-за выхода из строя одного из двигателей во время полета. О пострадавших не сообщается. Источник «Интерфакса» в органах управления воздушным движением назвал посадку с одним работающим двигателем благополучной. Позднее экстренную посадку подтвердили в прокуратуре. Там заявили, что людей на борту было 97 и что решение об экстренной посадке экипаж принял из-за вибрации двигателя. Собеседник агентства тоже о ней говорил, но уточнил, что позднее двигатель отказал полностью. Лайнер принадлежит компании «Азимут». Он выполнял рейс по маршруту «Краснодар-Тюмень».
Спасибо, новости представил Демис Паланда в оригинальный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Очередной всплеск напряженности вокруг монастырского комплекса Давид-Гареджи. Азербайджанские пограничники полностью перекрыли доступ к части монастыря. Причем не только для туристов и паломников, но и для служителей, живущих на территории комплекса. Владимир Унанян выяснял, чем обусловлен такой шаг азербайджанской стороны.
Рабочая общественная группа по вопросу Давид-Гареджи сегодня официально обратилась к правительству Грузии с требованием ознакомить их с базовыми положениями текущих переговоров вокруг монастырского комплекса. Как заявил лидер антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давид Кацарава, он и его единомышленники требуют публичной встречи в расширенном составе с комиссией по делимитации государственной границы с Азербайджаном. Погранслужба соседней страны без объявления причин, во всяком случае публичного, перекрыла доступ к трем монастырям, входящим в культурно-исторический комплекс – Чичхитуры, Удабно и Воскресенье. Согласно заявлению, после 25 апреля статус-кво монастырского комплекса Давид-Гареджи нарушен, в результате чего со стороны Грузии нет доступа к этим трем объектам культурного наследия страны. По мнению Давида Кацарава, позиции Тбилиси по этому вопросу ухудшились из-за бездействия правительства.
Наше правительство предпочло пораженческую позицию на этих переговорах, несмотря на то, что согласно имеющимся документам по вопросам делимитации и демаркации, наша аргументация очень сильная. Почему наше правительство не использует эти сильные позиции? Об этом мы хотим поговорить.
Как отмечают авторы обращения, грузинское руководство своим безответственным отношением к вопросу дало Азербайджану возможность фиксировать в открытых заявлениях, что вышеупомянутые территории находятся под его суверенитетом, и параллельно обустраивать на спорной территории инфраструктуру, в то время как работа комиссии все еще не завершена. Активисты настаивают, позиция Грузии должна быть основана на записи якобы зафиксированный в первом протоколе комиссии по делимитации от 1996 года, где базовой картой для установления государственной границы между Грузией и Азербайджаном принята карта 1938 года, что, как утверждают авторы петиции, подтверждено официальной подписью Баку и государственной печатью. Впрочем, по мнению политического аналитика Кавказского института стратегических исследований Гелы Васадзе, подобная постановка вопроса лишь усугубит ситуацию.
На самом-то деле, Давид Гареджи, это проблема, которая не решается между государствами. Это проблема, которая решается внутри, прежде всего, нашего общества. Должно быть понимание и консенсус достигнут. А у нас консенсус сегодня такой: мы хотим, чтобы это было наше. Не получится. Не получится, потому что 21 декабря, и когда я это говорю, на меня все обижаются, 21 декабря 1991 года граница проходила там, где она проходила.
Между тем, в вопрос вновь вмешалась церковь. Как заявил архимандрит Кирион, Давид Гареджи, крайне напряженная ситуация. Азербайджанские пограничники перекрыли весь периметр и не пропускают паломников, туристов и духовных лиц. По словам священнослужителя, нет доступа туда и у грузинских пограничников.
Количество наших пограничников тоже увеличено, но они стоят у подножия хребта. Они не могут подняться наверх в монастырь давно, так как на всей территории стоят азербайджанские пограничники. Я говорю, что это типичная классическая оккупация территории. Ведутся переговоры, и у Азербайджана не было права изменять де-факто ситуацию. Это нарушение международного законодательства. Сегодня мы требуем, чтобы был восстановлен статус-кво, как это было до 2019 года, когда происходил беспрепятственный доступ туристов, паломников и духовных лиц.
Грузинский МИД в сегодняшней ситуации винит не в меру ретивых сограждан. По словам замминистра иностранных дел Лаши Дарсалия, произошедшее 14 июля противостояние между местными жителями и азербайджанскими пограничниками на участке Давид Гареджи на грузино-азербайджанской границе удалось разрядить в результате совместных и безотлагательных действий пограничных служб обеих стран, а увеличение числа пограничников – следствие того инцидента.
После указанного инцидента азербайджанская сторона увеличила количество пограничников на данном участке и развернула временную инфраструктуру, необходимую для оказания материально-технической поддержки на подконтрольной им территории. Число грузинских пограничников также увеличено на данном участке. Что касается временных ограничений на передвижение туристов и прихожан, они введены по соображениям безопасности и во избежание дальнейших инцидентов. На данном этапе между пограничными ведомствами ведутся активные переговоры, чтобы полностью разрядить инцидент и вернуть обстановку в нормальное русло.
По словам Дарсалия, в вопросах делимитации границы между двумя странами правительство Грузии и Азербайджана активно сотрудничают, и все профильные ведомства участвуют в работе соответствующих комиссий двух стран. По его словам, 23-24 мая на заседании Государственной комиссии по делимитации и демаркации границы в Баку было определено, что эксперты комиссии будут проводить определенные работы на месте. При этом Дарсалия уточнил, что первые встречи экспертов запланированы на 19-23 августа. Свое слово сказала и президент Грузии. Сама Соломе Зурабишвили от общения с прессой по обыкновению воздержалась. Но пресс-секретарь Хатая Муистрапишвили донесла до общественности мысль главы государства.
Президент Грузии считает, что комиссия обязательно должна получить возможность работы. Конечно, ни у кого нет иллюзии, что это произойдет сегодня и завтра. Но у комиссии должна быть возможность работать в мирной и эффективной обстановке.
Мнение президента тем более интересно, что проблемы вокруг Давид Гареджи вновь стали актуальными сразу после посещения Зурабишвили в апреле этого года монастырского комплекса. На следующий же день азербайджанские пограничники заблокировали доступ к монастырю Удабно. 26 апреля после пятидневного ограничения запрет был снят. Но за это время активисты и местные жители успели провести масштабную акцию протеста на месте, открыто заявив право Грузии на спорный участок и открыв таким образом, по мнению наблюдателей, ящик Пандоры. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим новостям. В Москве проходят массовые обыски в квартирах участников прошедших митингов. По информации источника ТАСС, обыски проводит служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, а также Центр по борьбе с экстремизмом МВД России. Они ищут организаторов, координаторов акции 27 июля, проверяют публикации в соцсетях и мессенджерах, устанавливают связи участников протестов, передает корреспондент русской службы радио «Свобода» Любовь Чижова.
Сотрудники ФСБ и МВД России приступили к массовым обыскам у участников несанкционированной акции «За честные выборы». Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ее заранее спланированными и хорошо подготовленными массовыми беспорядками. После этого Следственный комитет России возбудил дело по частям 1, 2 и 3 212 статьи Уголовного кодекса «Массовые беспорядки», которая предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы. В рамках этого дела уже начались и проходят обыски в квартирах участников акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным СМИ, у участников акции изымаются носители информации, флешки, планшеты и прочие устройства. Проверяются публикации в социальных сетях, мессенджерах, устанавливаются связи участников акции, сообщает ТАСС. О возможных последствиях возбуждения нового дела говорит адвокат Ирина Бирюкова.
Перспективы следующие. Я думаю, что это все-таки болотное 2.0, потому что совершенно не случайно, что оно возбуждено именно сейчас, именно возбуждено накануне выборов, и обыски проходят очень стремительно. Уже, я знаю, что на сегодняшнее утро уже как минимум 2 обыска было. Это 3 утра и 5 утра. Просто у рядовых участников акции. Это говорит о том, что на 3 августа намечается очередной митинг, и на 10, то есть накануне этих мероприятий, пытаются запугать и показать всем активным гражданам о том, что так делать не стоит. И перспективы совершенно нерадужные, потому что если начались обыски, вызываются люди на допросы, то абсолютно очевидно, что дело будет развиваться и дальше, и я думаю, что обысков и допросов будет только больше. В связи с уголовным делом однозначно рекомендую всем запастись телефонами адвокатов или правозащитных организаций, которые специализируются на таких делах и могут предоставить, если нет возможности, то бесплатного адвоката. И если не до приезда, то хотя бы до консультации по телефону или как угодно с адвокатом, не давать никаких показаний, потому что любые сведения могут обернуться как против самого участника акции, против того, в отношении кого обыски проходят или допросы, так и в отношении других людей, даже не желая того. Это самый первый совет. И второй совет – это абсолютно спокойно, адекватно, без эмоций себя вести. Они очень умело этим пользуются, оперативные сотрудники, исследователи. Любой вывод на эмоции за собой может последовать какие-то такие действия, которые тоже потом могут обернуться против самого человека.
Это была адвокат Ирина Бирюкова. Возбужденное накануне вечером уголовное дело о массовых беспорядках по факту проведения несогласованного митинга 27 июля в центре Москвы стало 4-м уголовным делом, возбужденным по факту митинга. Ранее были возбуждены 3 уголовных дела по 318 статье Уголовного кодекса «Применение насилия в отношении представителей власти». Фигурантом первого дела стал 48-летний работник ведомственной охраны железной дороги Евгений Коваленко, который якобы бросил в спецназовца мусорный бак, чем причинил ОМОНовцу физическую боль и моральный вред. При этом опубликованная видеозапись демонстрирует, что перед этим ОМОНовцы избивали дубинками протестующих. Затем были возбуждены еще 2 аналогичных дела по факту распыления перцового газа, в результате чего пострадали 2 бойца Росгвардии и броска фрагмента бордюрного камня в сторону военнослужащих. Осужденный по болотному делу на 3.5 года Александр Марголин полагает, что последствия акции 27 июля могут быть не менее драматичными, чем в 2012 году.
Мне пока непонятны перспективы, потому что то, что я видел 27-го, совершенно не тянет на массовые беспорядки. Там не было массового ущерба какого-то такого существенного и значительного. Там не было вооруженного противостояния, как и его не было и на болотной. Не было, как я, ну, если честно, да все же я не могу сказать, но мне кажется, там от рук протестующих граждане не пострадали.
Это был осужденный по болотному делу Александр Марголин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Тему мы продолжим еще во второй части нашей программы в рубрике «Не круглый стол». Продолжаем нашу программу. Всю последнюю неделю грузинский лари обновлял исторические минимумы. Сегодня на межбанковской бирже Bloomberg в 1 доллар можно было приобрести за 2 лари 98 тетри. За развитием событий следил Иракли Рагелидзе.
Обесценивание национальной валюты связано с внешнеэкономическими факторами, заявил сегодня вице-президент Нацбанка Арчил Мествиришвили.
Опубликованные сегодня данные Грустата говорят об улучшении индикаторов экономического роста Грузии в июне. Также наблюдается увеличение объемов денежных переводов из-за рубежа, однако туристическое эмбарго России привело к сокращению валютных поступлений, что отразилось на курсе. Однако при этом мы считаем, что падение номинального обменного курса превосходит влияние этого фактора. При сохранении тенденции мы осуществим интервенции на валютном рынке.
В целом, публикуемые сегодня Грустатом экономические показатели июня оптимистичны. Экономический рост по сравнению с июнем прошлого года составил 5%, а за полугодие 4,9%. Импорт сократился на 5%, тогда как экспорт увеличился на 11%. Правительство Грузии во всем винят оппозицию. По словам вице-премьера Маиц Кетишвили, в обесценении лари есть вина и телеканала «Рустави-2», в эфире которого ее ведущий обрушился с нецензурной бранью в адрес президента России Путина.
Лари нуждается в первую очередь в стабильности. События 20 июня подстегнули падение лари. Именно с этого периода началось его падение. Попытка госпереворота, как и неприкрытая ругань в адрес президента соседнего государства, привело к снижению турпотока. Когда в стране существует радикально настроенное нацдвижение, которое держит нас в ожидании переворота, мы приходим к сегодняшнему результату.
Перманентный рост цен на продукты первой необходимости неизбежен, если не произойдет вмешательство регулятора и правительства, говорит бывший министр экономики Георгий Кобуле.
На фоне снижения турпотока из России и резкого уменьшения объемов зарубежных инвестиций, лари обесценивается, и думаю, это окажет дополнительное давление на инфляцию, так как Грузия сильно зависит от импорта. Импортные товары закупаются за доллары, и думаю, это приведет к дальнейшему обнищанию населения. Проблема правительства в том, что оно не хочет честно говорить о таких темах, перекладывая вину на всех, чем усугубляет положение.
Обесценивание лари началось в конце мая. Несмотря на это, за первое полугодие в целях пополнения валютных резервов Нацбанк изъял с валютного рынка более 165 миллионов долларов, что привело к увеличению денежной массы лари, напомнил ассоциированный профессор Университета бизнеса и технологий Иракли Маклатия.
Экономика Грузии слаба, что делает ее подверженной внешним шокам. Мы слишком зависимы от уменьшения количества туристов или экономического спада у соседей, не говоря о даже незначительном сокращении объемов переводов из-за рубежа. Думаю, Нацбанк должен отреагировать. Его резерв превысили 3,5 миллиарда долларов. Его вмешательство необходимо.
Словно вняв призывам экспертов, ближе к вечеру Нацбанк выступил с экстренным заявлением о начале валютной интервенции в размере 40 миллионов лари. Она будет осуществлена завтра, 1 августа. Регулятор не исключил повторения интервенции и в последующие дни. Это заявление самым благотворным образом повлияло на обменный курс. Буквально час спустя курс стабилизировался на отметке 2 лари 95 тетри за 1 доллар. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Ленингорский район самопровозглашенной республики Южной Осетии на протяжении нескольких дней будоражит вести о новых ограничениях на пункте пропуска Раздахан. Согласно этой информации, с 1 сентября работники бюджетной сферы якобы потеряют право на въезд в Грузию. Мурат Гукимухов разбирался, насколько обоснованы эти опасения.
По наблюдениям гражданской активистки Тамары Миракашвили, с прошлой пятницы в поселке Ленингор только и разговоров, что о новых правилах пересечения границы. Дескать, с 1 сентября тем гражданам Южной Осетии, кто работает в бюджетной сфере, запретят пересекать границу.
Это не совсем слухи, а скорее всего это неофициальная информация. Потому что из районной администрации пошли эти разговоры. Почему это всерьез воспринимают местные? Потому что первый приезд после избрания президента Анатолия Бибилова именно был этот вопрос. Такое предложение он использовал. Пусть люди определяются, где они хотят жить и работать. И эти дни, у кого есть какие-то доступы в Цхинвали, в администрации президента, в министерствах, проверяют эту информацию и находят подтверждение. Вчера даже Мамитову, главу района, обратились, чтобы дал он разъяснение, насколько эти слухи имеют повод, и он сказал, что я это не решаю. Но при этом он не опроверг информацию.
Некоторым, кто наводил справки в Цхинвале, привели такую аргументацию новых запретов. Дескать, люди зарабатывают в Южной Осетии, а тратят и аккумулируют средства в Грузии. Похожая аргументация звучала и перед запретом на отгонное животноводство. Дескать, 7 месяцев в году скот держат на пастбищах в Южной Осетии и лишь 5 в Душетии. А потом скот продают в Грузии, там же оставляют вырученные деньги. Президент Бибилов тогда обращался к местным животноводам, мол, оставайтесь в республике. Я создам все условия для зимовки скота. Тех, кто уйдет на зимовку в Грузию, предупредил он, обратно не впустят. Дело шло к ноябрю, зима уже наступала, а у фермеров не было ни кормов, ни помещений для зимнего содержания скота, ни ветеринаров, чтобы следить за 5000 овец и 2000 голов крупного рогатого скота. Они сочли предложение нереальным и ушли в Грузию навсегда. Второй звонок прозвенел в начале этого года уже после двухмесячного карантина по поводу эпидемии гриппа и краснухи в Грузии, когда власти изменили правила пересечения границы. Нововведение заключалось в том, что если раньше граждане Южной Осетии переходили границу по югостинским паспортам, а не имеющие гражданство по специальным пропускам, то теперь и граждане тоже должны были получать пропуск. Это было в конце марта. Тогда обещали за пару недель снабдить всех граждан пропусками, но дали их далеко не всем желающим. Например, отказали районным начальникам и их заместителям. Пропуски выдавали в основном безработным и рядовым служащим. Теперь, надо полагать, намечается еще одно ограничение для ленингорцев. Через Раздахан не будут пропускать работников в бюджетной сфере. Это грозит опустением Ленингора. Половина, если не больше, врачей, учителей и других специалистов приезжают в район из Церовани каждое утро. Властям это уже давно не нравится. Они много лет грозятся заменить их на специалистов из Цхинвала. Только никто не едет из столицы работать, разве что поруководить районом, поворовать из бюджета. Теперь, если будут установлены новые ограничения на проезд, цераванские специалисты уедут, как в свое время уехали фермеры, а заменить их будет неким, говорит Тамара Меракашвили.
Даже те, которые здесь живут, имеющие гражданство, но имеют какие-то контакты в Тбилиси или, не знаю, на территории Грузии, наверное, они выберут оставить работу, потому что у нас семьи разделены. Какая-то часть там живет, какая-то часть здесь живет. Если я работала, к примеру, и у меня поставили такой вопрос, что я больше не могу поехать к врачу или к семье, дочери, сестре, конечно, я выбрала оставить работу. А если оставляешь работу и просто будешь сидеть здесь, зачем тебе? Если у тебя нет средств существования, тогда надо уезжать.
По словам Тамары, эта проблема актуальна не только для грузинского населения, но и осетинского. У них точно так же разделены семьи. Им также нужно бывать по обе стороны от границы. Тамара говорит, что люди напуганы этими слухами. И чиновники об этом прекрасно осведомлены. В такой ситуации, наверное, было бы правильным провести разъяснительную работу, рассказать людям, что их ждет. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказ».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем программу. Ассоциация импортеров нефтепродуктов Грузии предлагает властям повременить с повышением стандартов импортируемого дизеля до уровня Евро-5. Поспешные действия могут привести к монополизации рынка российскими компаниями, считают в ассоциации. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Согласно постановлению правительства Грузии с 1 января 2020 года, стандарт импортируемого и продаваемого в стране дизеля должен быть повышен до уровня Евро-5. Этот вид горючего содержит меньше серы, чем продаваемый сегодня в Грузии дизель типа Евро-4, соответственно, менее вреден для окружающей среды, объясняют грузинские эксперты. Все они сходятся во мнении, что для экологии крайне важно, чтобы автотранспорт, работающий на дизельном топливе, использовал горючие стандарты Евро-5. Однако расходятся в том, когда именно должны быть задействованы эти стандарты. Представители Ассоциации импортеров нефтепродуктов и некоторые поставщики дизельного топлива в Грузию сегодня обратились к правительству с просьбой отложить переход на Евро-5 на один год, до того, как в Азербайджане заработает производство соответствующего топлива. Глава ассоциации Ваном Туралаш так объяснил это требование.
Один из основных поставщиков дизельного топлива в Грузию – стратегический торговый партнер Азербайджан. Однако, поскольку это государство в будущем году не сможет производить Евро-5, оно не сможет поставлять Грузии дизель. Возникает и социальный вопрос. Самый дешевый продукт больше не будет продаваться на рынке страны.
40% продаваемого дизеля сегодня в Грузию импортирует именно Азербайджан, говорит руководитель НПО «Хаб Джорджия» Васол Рушадзе. Однако возможность производить топливо стандарта Евро-5 в стране появится лишь в 2021 году, утверждает эксперт. К тому времени рынок заполнит нефтепродукты, импортируемые из России, говорит Рушадзе.
Они сегодня самые конкурентоспособные, учитывая меньшие логистические затраты по сравнению с европейскими. Это даст российским компаниям возможность стать монополистами и диктовать свои правила, что неоправданно для нас, исходя из стратегических интересов нашей страны. Мы должны стараться сделать все, чтобы не зависеть от экономики России. Азербайджан же наш стратегический партнер, в том числе в части энергобезопасности.
Эксперт уверен в том, что зависимость рынка от российского дизеля входит в бизнес-интересы некоторых представителей грузинской власти, однако конкретных имен не называет. Иначе, говорит Урушадзе, в такой спешке нет смысла, ведь по сей день в Грузии не было проведено ни одного полноценного исследования касательно того, насколько переход на Евро-5 улучшит экологию страны. А это был главный аргумент, который власти использовали, принимая соответствующее решение, напоминает Урушадзе. Действительно, до сих пор неизвестно точно, сколько дизельных автомобилей передвигается по стране и в каком состоянии они находятся. Ведь обязательный технический осмотр весь транспорт страны пройдет к концу года, говорит председатель НПО «Партнерство за дорожную безопасность» Гела Квашилава. Причем вполне возможно, что неисправный автомобиль, в котором используется Евро-5, будет наносить экологии такой же вред, что и использующий Евро-4.
Пусть сначала проверят качество Евро-4. Министерство окружающей среды и сельского хозяйства пытается проверять, но неэффективно. В стране должна существовать система контроля и проверки высокого уровня.
Говорит Гела Квашилава. Между тем, представители Ассоциации импортеров нефтепродуктов предлагают правительству провести встречу с экспертами, которые расскажут о возможных рисках поспешного перехода на Евро-5. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали – 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Демис Паландов.
Премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия Валерий Бганба совместно с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым в рамках его рабочего визита посетили объекты строительства в Гагарском и Гудаутском районах. Делегаты осмотрели электрическую подстанцию «Гагра-1», построенную за счет средств инвест-программы. Генеральный директор «Черноморэнерго» Аслан Басария рассказал присутствующим о выполненных работах, подчеркнув, что подстанция в разрезе полноценной энергоснабжения Гагарского района имеет стратегическое значение. Стоимость реконструкции подстанции – 167 миллионов рублей. Валерий Бганба и Владислав Сурков в Гудаутском районе посетили здание Лыхнинской средней школы имени Платона Шакрыл. Глава правительства ознакомился со строительной готовностью объекта. Согласно проекту, в четырехэтажном здании образовательного учреждения расположится 50 классов. Кроме того, будут организованы и укомплектованы кабинеты химии и труда. Площадь школьного спортзала составляет 370 квадратных метров при общей площади всех помещений здания 6600 квадратных метров. Со 2 по 11 августа в прямом эфире абхазского телевидения будут выступать кандидаты в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия, а с 12 по 21 августа кандидаты в вице-президенты. 23 августа пройдут дебаты кандидатов. Об этом сообщает агентство «Абхазия Информ». 29 июля Центр избирком путем жеребьевки определил порядок предоставления эфирного времени на гостелевидении кандидатам в президенты и вице-президента для предвыборной агитации. Продолжительность прямых эфиров кандидатов в президенты – 1 час, кандидатов в вице-президенты – 30 минут.
Эхо Кавказа. Новости.
Исполнительный директор Ассоциации производителей муки Грузии Леван Силагава заявил, что цены на хлеб и хлебобулочные изделия могут вырасти из-за обесценения национальной валюты. Но, по его словам, резкого подорожания не ожидается. Вероятно, цена мешка муки вырастет до 2 лари. На сегодня на мукомольных комбинатах цена за мешок муки составляет 49,50 лари. Эта цена рассчитана из курса около 2 лари 75 тетри за доллар. Сегодняшний курс уже 3 лари. Следовательно, поскольку мы импортируем сырье, это отразится на всем, цитирует предпринимателя общественный вещатель.
Спасибо. С новостями был Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Москве продолжаются аресты участников массовых выступлений 27 сентября и суды над ними, а в наступающую субботу уже намечены новые протестные акции. О том, что происходит на улицах Москвы, как этот протест меняет общество и власть, которые будто все меньше боятся столкновения, мы говорим за некруглым столом с руководителем программы внутренней политики Московского центра Карнеги Алексеем Колесниковым и журналистом и писателем Михаилом Шевелевым. Ведущий Вадим Дубнов.
Михаил, жестокость, которая была явлена в субботу, она была системна, она была политически ангажирована, запланирована, или она все-таки в какой-то степени была некой ситуативной реакцией на то, что происходило? Как будто они мстили за свою мягкость в истории с Голуновым, за сдержанность в предыдущих столкновениях. Вот что это было?
Это было любопытное зрелище. Их было много. Было массовое явление сил правопорядка, и они очень четко делились на три группы. Они делились на московскую милицию, патрульно-постовая служба и ДПС, которые вообще всем видом своим и поведением показывали, что вот это все происходящее им поперек горла. Дальше шли срочники Росгвардии, которые просто плохо понимали, где они оказались, в чем их задача и что здесь вообще происходит. Они тупо стояли своими телами, закрывая происходящее. И была относительно небольшая группа натравленных людей, которые не вкладывали в это... Ну, конечно, всегда бывают садисты и люди, которые получают удовольствие. Эти выполняли приказ. Как я понимаю, там была небольшая часть иногороднего ОМОНа, а в остальном всю работу по задержаниям, по избиению, по жесткому прессингу выполнял печально известный второй оперативный полк Москвы.
Андрей, кажется, что вот на протяжении этой недели Москва, оказавшись между двумя акциями протеста, в общем, проходит какой-то достаточно принципиальный путь к каким-то другим развилкам.
Я думаю, что она имеет место сейчас. Это не будущая развилка, это переход от очень умеренных точечных репрессий, не к массовым, конечно, репрессиям, но к каким-то промежуточным. Это вот тот тип репрессий, который стоит между штучными, не массовыми и массовыми репрессиями. Потому что, в принципе, конечно, преследование людей, выходивших на площадь, уже носит массовый характер, это как бы очевидно. Это нечто новое. Ставятся рекорды по числу заброшенных в автозаки людей, возбуждаются дела, очень специфическим образом трактуется уголовный закон, не обращается внимания на Конституцию. В общем, в принципе, я думаю, можно говорить о следующей стадии развития авторитарного режима в России. Он становится более жесткий. Мобилизационные инструменты типа антизападной пропаганды, милитаристской пропаганды, чекистской православной, всяких штучек, они работают все хуже. Рейтинг президента, я осторожно скажу, стагнирует. забравшись на определенное плато, социально-экономические вопросы не решаются и не могут быть решены в государственной экономике. Соответственно, это прямой ход к новому типу отношений с обществом – это репрессии. Так что я думаю, что этот каток будет двигаться дальше. Может быть, не очень быстро, но, в общем, все те, кто будет заниматься или пытаться заниматься открытой политикой, будут, конечно, этим режимом раздавлены. И вот дидактический смысл еще имеет то, что происходит сейчас в Москве. Да, это Москва, да, это не вся страна, но я думаю, что вся страна или любой региональный руководитель, любой региональный полицейский будет брать пример именно с Москвы. Это еще и такая эталонная расправа для того, чтобы регионы... Да. Брали пример со столицы.
Михаил, вот то, что сказал Андрей, что государство готово к новому типу отношений с обществом. Общество, по вашим ощущениям, воскресным, субботним, готово к новым отношениям с государством? Как оно будет приспосабливаться к этому катку?
Я думаю, что общество готово. В той части, в которой я его видел, я провел 27 число среди очень молодых людей. От 20 до 28 лет я провел с ними весь день и разговаривал с ними. Я думаю, что это вот та возрастная группа, которая составляет основу протеста. Там представлены все возрастные группы, но вот эта возрастная группа самая многочисленная. И у меня ощущения тревожные, потому что они настроены, я подберу такое слово, безоглядно. Никакие аргументы, никакие апелляции к историческому опыту, рассуждения о народной воле, о том, что было потом, о том, что такое индивидуальный террор в истории России, на них не действует абсолютно. И в силу того, что это все история, которую они плохо знают, и в силу возрастных особенностей, для них самый большой триггер, самый важный фактор, который их приводит в движение, даже не сам факт насилия, это факт унижения. Вот это то, что побуждает их к действию, и они склонны к решительным действиям, и они очень поддаются массовым эмоциям. Стоит одному сделать шаг, и все остальные делают шаг за ним, хотя совершенно не собирались, возможно, этого делать. Поэтому я думаю, что если говорить о готовности, то вот эта группа готова, и это опасная готовность.
Андрей, государство понимает, что оно, возможно, входит в тот кризис, подобных которому еще не было?
Думаю, что нет. Думаю, что нет, потому что если государство выбирает репрессии, значит, он полагает, что с помощью репрессий оно способно решить все проблемы. Это ошибка, безусловно. Социальное напряжение будет нарастать не быстро, не до революционных ситуаций, но все будет очень серьезно. Я бы даже здесь больше обращал внимание не столько на Москву, сколько на региональные сюжеты, например, тот же самый ШИИС. История длится уже целый год. Люди там делают революцию достоинства, они совершенно не обращают внимания там на социально-экономические какие-то вопросы. Их унизили, они хотят восстановить это достоинство. Это абсолютно новые вещи, которые не способны чувствовать это государство. Оно просто не верит в то, что народ может быть самостоятельным субъектом истории, субъектом действия. Они верят только в активные операции, в то, что кто-то может инспирировать такого рода протесты. Это неправильная оценка ситуации, и я думаю, что это на долгие годы вперед. Но то, что вот транзит 24-го года очень осложняется в этом смысле, и то, что нас ждет период такого вот усиления репрессий, повторюсь, да, это более или менее уже очевидно. Что касается как бы общего уровня готовности протестовать населения, он примерно тот же самый, на самом деле, не надо иллюзий. Когда мы говорим о серьезных таких вот протестах, это все-таки все еще меньшинство. Но это увеличивающееся меньшинство, это слышное меньшинство, это очень серьезно. Вообще историю делают меньшинство, а не большинство.
Андрей, очень много разговоров о том, что это, кроме всего прочего, еще и кризис бюрократического устройства государства, и что во многом виновата сама московская власть, которая пустила ситуацию в разнос именно именно по, даже не по политическим каким-то критериям, а по бюрократическим, что она просто не очень была сбалансирована в нужный момент. Насколько все это важно? Насколько это внутриполитический кризис с точки зрения самого устройства власти? Очень много, опять же, говорится о противоречиях между московской властью, федеральной властью и так далее, и так далее. Насколько это важно?
Чрезвычайно важно, потому что власть готова решать проблемы исключительно технократическим путем. Нанимает технократов, готовит технократов. Собянин считается лучшим из технократов. Но технократия провалилась в Москве. От нее остается только воспоминание о плитке и бордюрах. Ничего больше. Москва успешна, потому что у нее огромные деньги, но используя технократические методы, в том числе в общении с площадью, Собянин в результате проиграл. У него в городе не выполнен KPI, можно сказать, как у любого, так сказать, губернатора или руководителя региона. Он не достиг нормального уровня отсутствия социальной напряженности. Для него это серьезная проблема, я думаю, в отчетности, в том числе перед Кремлем. Соответственно, вот технократически решить проблемы России нельзя, как нельзя решить экономические проблемы в том числе. Считается, что если вот обучить молодого человека, он приедет губернатором или вице-губернатором с хорошей подготовкой, он решит все проблемы. Проблемы не решаются, потому что слишком много государства в экономике, потому что нет бизнеса, потому что реальные доходы падают, потому что роста нет ни производства, ни ВВП. Так что технократия проваливается. Но пока это один, наряду с репрессиями, это один из важнейших инструментов, который используется властью.
Москва федерально дистанцируется от процесса, по вашим ощущениям? Или она просто ждет момент, когда вмешаться?
Думаю, что нет. Просто она дала возможность тому же Собянину оправдываться, как это было уже в ситуации, когда он обещал спокойную передачу пятиэтажек, переселение людей из пятиэтажек в новые дома, а спокойствия не получилось. Ему дали возможность тогда разрулить ситуацию, ровно так же и сейчас. Он был спикером со стороны Москвы. Они пытаются изобразить дело так, что это региональный конфликт. В данном случае московский, в другом случае екатеринбургский, в третьем случае архангельский. Отчасти это региональный, но это все уже имеет федеральное значение.
Михаил, Андрей говорил про региональные особенности. И вот это вот вопрос, и очень многие скептики говорят, что Москва протестует по своим поводам, Екатеринбург по своим, ШИИС по третьим. И они друг друга, в общем, не очень слышат и не очень способны связаться в некий кумулятивный эффект. Насколько эта разрозненность может быть преодолена?
Я думаю, что она преодолевается на наших глазах, и в этом смысле я бы обратил внимание на то, как сформулирована тема митинга, который состоится в Питере 3 числа, одновременно с московскими митингами. И это разрешенный митинг. Тема сформулирована как «Питер за Москву». И это естественное объединение. Питер и Москва ближе друг к другу и лучше понимают проблемы друг друга. Но при этом надо учитывать еще и москвоцентричность государственного устройства. Все понимают либо на уровне разума, либо интуитивно, что их проблемы решаются в Москве. Это понимание, безусловно, есть. И ШИС, и Ингушетия, и пожары в Сибири. Уже все понимают, что это кризис не московский, не архангельский, не ингушский. Это кризис федеральный. И их региональные вопросы, они решаются москвичами.
История с тем, как люди скрывались в храме Козьмы и Дамьяна в Столешниковом переулке, мне напомнила события в Киеве, с которых, собственно говоря, все и началось, потому что избиваемые студенты укрылись в Михайловском монастыре. И вот избиение студентов стало сигналом для перерастания Евромайдана и бунт. Или здесь, когда мы рассуждаем о подобных сравнениях, мы должны иметь в виду отличия между Украиной и Россией в частности, или с Москвой в частности?
Я думаю, что такие различия, конечно, есть, просто в силу пройденного исторического пути и большого, и последних 30 лет. Конечно, уровень страха, уровень запуганности в Москве выше, чем в Киеве, но думаю, что общий алгоритм похожий. И сходятся, как вот встречные поезда на одноколейном пути, два фактора. Я думаю, что во власти есть люди, которые заинтересованы в обострении. Они видят для себя в этом оправдание дальнейших репрессий и более жесткого курса. И есть обозленная, униженная масса молодых людей, которые реагируют эмоционально и ситуативно. Вот столкновение этих двух сил может привести к очень серьезным событиям, на мой вкус.
А если мы имеем в виду ближайшие выходные, как, по-вашему, власть какой вариант изберет? Она будет искать какой-то структурный компромисс, или хотя бы она будет попытаться перестроить ряды и возьмет какую-то паузу в репрессиях, или она сама себя загоняет в необходимость эти репрессии усиливать?
Здесь есть два соображения. Во-первых, да, она загоняет себя в необходимость усиливать репрессии, но надо учитывать, мне кажется, один фактор, который становится все более и более видимым. Слово «власть» перестает быть монолитным. Совершенно очевидно, что разные центры принятия решений в так называемой власти России действуют не то что автономно, они действуют друг против друга. И силы правопорядка, и все остальные получают абсолютно разнонаправленные указания. Это то, что в обиходном языке называется бардаком.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были Михаил Шевелев и Андрей Колесников.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. В день трехлетия ухода из жизни Фазиля Искандера, певца Абхазии, как он сам себя называл, наш постоянный сухумский автор Виталий Шария обращается к публицистической статье писателя почти 30-летней давности «Письмо друзьям» и пытается найти ответ на вопрос, почему Искандер не включал ее в свои собрания сочинений.
3 года назад, в последний день июля 2016-го, ушел из жизни выдающийся писатель, гордость Абхазии Фазиль Искандер. Я сегодня решил остановиться на его большой публицистической работе 1990 года. До самого недавнего времени почему-то не сомневался, что она, опубликованная в конце 90-го в газете «Советская Абхазия», размещалась потом в разделе «Публицистика» в собраниях его сочинений, выложено в абхазской интернет-библиотеке и так далее. Но когда попытался ее найти, пришел к выводу, что она нигде потом за минувшие десятилетия не воспроизводилась. И тогда загорелся желанием отыскать публикацию в подшивке газеты «Советская Абхазия» в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскира. Почему же эта статья не включалась потом Искандером в его книги? Сперва мне подумалось, что Искандеру не хотелось заново обострять вопросы грузино-абхазских отношений. Но когда прочел текст письма друзьям заново от первой до последней строчки, то подумал и о другой причине. Тесная привязанность к текущему моменту нередко ведет к тому, что публицистическая работа спустя время начинает выглядеть во многом устаревшей. Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии. Но, разумеется, многие размышления, оценки и общества и людей, в которых в очередной раз проявилась зоркость искандеровского взгляда на мир, не теряют, не могли потерять своей актуальности и в ту новую эпоху, в которой мы живем сейчас. Приведу пару наиболее ярких, как мне кажется, моментов, остановившись на великой национальной трагедии амхаджирства, то есть насильственного переселения в Турцию, Искандер далее писал. После революции судьба абхазского народа, в принципе, ничем не отличалась от судеб остальных народов. Но во второй половине 30-х годов Бериевская администрация начала усиленно грузинизировать Абхазию. Все это происходило на глазах моего поколения. И все это я видел своими глазами. Все от насильственного переселения грузинских крестьян в Абхазию. Они, бедняги, пытались бежать, но милиция водворяла их на отведенные участки. До закрытия абхазских школ произошел в 1945 и 1946 годах. Чтобы сегодняшняя молодежь почувствовала атмосферу тех лет, расскажу такой случай. Я гостил в Ачимчире у своей двоюродной сестры, у которой муж грузин. Таких браков в Абхазии много, и это делает особенно драматичной судьбу этих семей. Так вот, на вокзал меня провожал ее 10-летний сын. Когда мы стали приближаться к вокзалу, он явно заволновался и обратился ко мне. «Не надо говорить по-абхазски, давай говорить по-русски». «Почему, Гиви? Дети надо мной будут смеяться». Пораженный, что в Ачимчире дело зашло так далеко, я рассказал об этом случае своей деревенской тетушке. Во время моего рассказа она вдруг стала смеяться и кивать головой. «Чего ты смеешься?» – спросил я. «Да как же мне не смеяться?» – говорит она, когда он меня тоже провожал на вокзал и сказал то же самое. А я ему говорю: «На каком языке я буду с тобой разговаривать? Я никакого другого языка не знаю. Об этом я пишу не для того, чтобы сентиментальничать, а для того, чтобы раз и навсегда сказать это для тех, кто не знает, что было». Конец цитаты. И потом Искандер вспомнил о напечатанной в 1954 году книге «Литературоведа». Он не был профессиональным историком, Павле Ингароква. Цитата. «Да, рана начала затягиваться, но тут, уже не помню в каком году, это было при Хрущеве, появляется книга историка Ингароква, доказывающая, что абхазцы появились в Абхазии всего 300 лет назад. Помню, как взбурлила вся Абхазия. Казалось бы, что простым людям до фантазии какого-то историка. Но народ слишком хорошо помнил, что было совсем недавно, и не без основания воспринял эту книгу как продолжение той же политики. К сожалению, в связи с последними кровавыми столкновениями в Абхазии, некоторые грузинские публицисты повторяют эту глупость, противоречащую прежде всего исследованиям самих грузинских историков, когда они еще свободно могли излагать свои взгляды. Мол, 300 лет назад, иногда 200, приютили абхазцев, переваливших через Кавказский хребет и как бы вывалившихся на братски протянутые руки. Они, мол, нам отвечают черной неблагодарностью. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад, хасад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Грузия представит на «Оскар» фильм об августовской войне 2018 года «Шиндиси» режиссера Дито Цинцадзе. Это решение приняла специальная комиссия, состоящая из режиссеров, актеров, кинопродюсеров и критиков. За «Шиндиси» в ходе тайного голосования проголосовало 10 из 12 членов этой комиссии. Тему продолжит Анастасия Славинская.
До художественного «Шиндиси» было два документальных. Их снял Эдмонд Минашвили. Его с боем в «Шиндиси» связывает своя личная история. 11 августа в ходе российско-грузинского конфликта в «Шиндиси» погиб его друг Михаил Двалишвили. Уже в сентябре того же года Эдмонд поехал туда. Начал, как он говорит, свою экспедицию. Осматривал места, общался с местными и даже успел пожить по несколько дней в семье каждого погибшего военнослужащего. Все эти материалы и легли в основу двух документальных фильмов, а уже после них, говорит Эдмонд, появилась идея снять художественный. В качестве его режиссера на этот раз выступил Дмитрий Цинцадзе, а к работе над сценарием подключился Иракли Соломонашвили. Съемки, которые, по словам Эдмонда, продолжались 27 дней, завершились в конце прошлого года.
Эта история, произошедшая 11 августа в Горийском районе в селе Шиндиси, о 17 погибших героях и еще 5, которых удалось спасти жителям деревни. Мы много думали о том, какую концепцию выбрать для того, чтобы рассказать ее на языке кино. В конце концов, мы выбрали, как мне кажется, наиболее оптимальный вариант. Фильм начинается с жителя села, с того, как он видит эту войну, как он оказывается в ее эпицентре. Российские военные заманили наших в ловушку, когда они уже возвращались на базу. А дальше тот подвиг, который совершили наши военнослужащие и простые крестьяне вместе с ними. Мы не стали разделять эти истории и связали их в одну. Все то, как произошло 11 августа. И, кстати, батальная сцена, которая вошла в фильм, показана в реальном времени, то есть ровно столько, сколько она длилась на самом деле.
Рассказывает Эдмунд Минашвили. К слову, среди 5 фильмов, из которых комиссии предстояло выбрать, кроме «Парада неножевания», «Пока отец не вернулся» режиссера Мари Гулбиани и соседей Гигиши Абашидзе, были представлены 2 фильма Дмитрия Цинцадзе, собственно, «Шиндиси» и «Вдохни-выдохни». И в этом смысле, как считает один из членов комиссии, киновед Арчил Шибашвили, этому режиссеру удалось обойти самого себя. «Шиндиси», по его мнению, на порядок выше всех других картин Цинцадзе. Шибашвили пророчит ему большой успех. В грузинском кинематографе, говорит он, уже давно не было фильма, который мог бы возыметь объединяющий эффект.
Разумеется, здесь присутствует эмоциональный фактор для нас, но целый ряд сцен, особенно эпизод боя, сделан так, как редко бывает в истории мирового кино. Надеюсь, я не перебарщиваю, потому что я сам сейчас достаточно взволнованно рассказываю. Так вот, редко сцены боя бывают воссозданы так достоверно, натуралистично и эмоционально. Это достаточно длинный эпизод, который, я уверен, никого не оставит равнодушным. Он сделан в документальном стиле. Я думаю и повторюсь, надеюсь, я не преувеличиваю. Возможно, мы получим фильм, которого грузинское общество давно ждало.
Оправдаются ли прогнозы киноведа, можно будет судить в конце сентября. Премьера «Шиндиси» в Тбилиси запланирована на 27 число. Что касается конкурса на приз киноакадемии за право стать номинантом в категории «Лучший фильм на иностранном языке», вместе с «Шиндиси» будет участвовать около 90 картин. В декабре будет обнародован так называемый шорт-лист из 9 фильмов, а уже непосредственно за статуэтку поборются 5 картин. К слову, в 2015 году в пятерку номинантов попал фильм о другой войне, грузино-абхазской, «Мандарины Зазы Урушадзе». Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.